Добрый вечер, добрый день, вернее, простите, это программа «Киев-Донбасс». А ведущая перед микрофоном Елена Терещенко, Елена Лысенко.
Звукорежиссер Дмитрий Смеян. И в ближайшие два часа мы поговорим о гуманитарной ситуации на Донбассе, о коррупции и контрабанде на востоке Украины.
Правозащитники расскажут о новых случаях исчезновения людей в Крыму и о преследованиях активистов.
Об уникальном явлении в жизни довоенной Луганщины в фестивале «Радужный кот» расскажет организатор фестиваля. А обзор лучших фильмов о Донбассе мы услышим из города Москвы.
И о мифах русского мира мы поговорим с историком и политологом Валерием Бебиком.
Сегодня у нас первый гость в студии – это экс-прокурор Донецкой области Олег Сюсяйло. С Олегом Николаевичем мы будем разговаривать буквально через несколько минут. А сейчас мы просим вас прослушать сюжет от наших корреспондентов Громадского радио о том, что происходит в прифронтовой Красногоровке.
В метрах от Донецка, один из городов, которые меньше других ощутили очередное перемирие. Атаки на позиции украинских военных на окраинах города происходят почти каждую ночь. В городе не работают коммунальные службы. Мусор последний раз вывозили военные 281-й бригады вооруженных сил Украины весной. Красногоровцы отапливают квартиры буржуйками и готовят еду на кострах во дворах домов.
Как говорила Мархаям, что в эту круглую клетку, где нету дверей, мы попали с тобой не по воле своей. Что действительно, вот круглая клетка, из которой нет выхода.
Цитирующая Омара Хайяма Ларисе Ивановне 75 лет. Она говорит, что в ее квартире не осталось ни одного целого окна.
У меня ни одного окна нет, да? Я попросила, чтобы мне это самое... Дали полиэтилен, мне в исполкоме полиэтилен не дали.
Пенсионерка утверждает, что коммунальщики при этом требуют оплату за содержание жилья.
Как можно за содержание жилья платить тогда, когда никто нам его не содержит? Если бы я не наняла людей, не купила бы это мне полная пенсия отдала для того, чтобы хотя бы эта вода не текла в окна и хотя бы снег не шел. Ну. И все.
Жительница города Лидия говорит, что проблемы с электричеством начались 5 декабря.
Город был газифицирован. Теперь мы вот уже 2 года без газа. Поэтому как выживать? Все выживали за счет света. Его сейчас нет. Кто-то поставил твердотопливный котел, кто-то поставил какую-то буржуйку. Вот. Конечно, одиноким, хоть пенсионерам, у нас полгорода не работающие. И работы совершенно никакой. Вот так и греются кто как.
Лидия рассказала, что еду пытаются готовить с помощью маленьких газовых баллонов, но заправить такой баллон в городе негде.
У нас очень много сейчас лежачих больных. Было много, половина из них уже умерли, а теперь добавилась новая часть таких людей. Вот сейчас скажите, как можно ухаживать за этим человеком, если негде погреть воду? Электричество 140-135 в сети.
Говорит представитель общественной организации «Наше ведро» Женя Елена Косинова. Активистка рассказывает, что кроме общих проблем с электроснабжением, многим отключили электричество за неуплату.
И если в ближайшие дни мы не увидим, действительно проходят ли работы, мы просто будем объявлять бессрочную акцию, пока не подключат город к свету. Дети маленькие спят в сапогах, в шубках, под 2-3 одеялами. Это не жизнь, поймите, это нереальная жизнь, с учетом, что люди не работают.
В городе также нет питьевой воды. По словам Елены Косиновой, часть людей продолжает пить техническую воду, которая идет из кранов.
А заболевания начнутся. Это сейчас зима, а вот когда лето, жара, с этой водой. Там плавают всякие лохмотья, там вода коричневого цвета. Ну так нельзя, ну понимаете, ну мы люди, мы живем, мы хотим жить так нормально, мы Украина.
Возмущается жительница. Глава Мариинской районной городской администрации Владимир Мороз подтверждает, что проблемы со светом и газом пока не решены и называет причины этого.
Ну, у нас есть проблематика. Проблематика велика цих двох міст – це газопостачання. Тому що ці міста газифіковані і тепло там надається за рахунок газопостачання. Вона, ця лінія газопостачання, вона розбита при бойових діях і нам дуже тяжко зараз її встановити, тому що у нас немає для цього таких резервів. Но у нас є вже домовленість з Красним Крестом, ми підписали меморандум. Червоний Крест нам надає цю трубу в розмірі 3 кілометри, 169 метрів, 315-ї газової труби, яку ми будемо укладати.
Рассказал глава Мариинской районной госадминистрации Владимир Мороз. По его словам, для восстановления газоснабжения уже идут работы по разминированию территорий.
Я думаю, что за якийсь месяц, если не будет обстрілів, мы сможем надать людям газопостачання міста Мар'янка и міста Красногорівка. И на цей наш цегловий завод красногорівський появляться и рабочие места.
Рассказал Владимир Мороз. Он сообщил, что линию электропередач можно было бы восстановить за пару дней, но боевики не пускают туда ремонтные бригады.
Самая великая трудность в том, что та сторона, так званой окупованной территории, те люди, которые находятся там, бойові ватажки не дають виходити нам для роботи. Це встановлюється в течение, ну, за...
Ця лінія проходить по окупованій території?
Вона проходить десь і заходить по Старомихайлівці, заходить, вона йде по сірій зоні, так звана. Вона не їхня, не наша, ну, тим паче вони не дають нам. Тому що якщо ми роботами бригадами виходимо і координаційний центр надає нам разрешение, да, то мы не сможем выйти, потому что це... мы, как кажучи, людей представляем под удары минометов и стрелкового оружия.
Для того, чтобы перенести линию электропередач ближе к территории подконтрольной украинской власти, облэнерго необходимо около 2,5-3 миллионов гривен, сообщил Владимир Мороз. А пока в одном из дворов женщина с ребенком лет 12 готовит еду на костре.
Ничего нету, ни света, ни газа, ни воды. Мы уже живем полтора года, вот с начала войны.
В костер вместо дров подбрасывает пустые пластиковые бутылки.
Нет, мы не уедем. Мои дети сказали, мы здесь родились, мы здесь живем и мы будем здесь жить. Не хотят никуда.
Рассказывая о своей жизни, женщина плачет, представляться не хочет. Говорит, что ее ребенок не ходит в школу во вторую смену, потому что после обеда могут быть обстрелы.
Почему кто-то должен куда-то ехать? Что мы плохого сделали кому? Не нашему президенту мы не сделали плохому. Ведь президент – это отец. Он должен беспокоиться о своих детях, чтобы нам было тоже нормально жилось.
По информации главы Мариинской районной городской администрации Владимира Мороза, всего в Красногоровке разрушено около 500 частных домов и более 80% объектов коммунальной собственности. По словам Владимира Мороза, сейчас государство дает деньги только для создания проекта восстановления многоэтажек. Когда в городе появится электричество и вода, местные власти прогнозировать не берутся, ведь многое зависит от ситуации на линии фронта. Константин Риуцкий из Красногоровки для Громадського радіо. Текст читала Виктория Ермолаева.
Это был репортаж Громадского радио о ситуации в прифронтовой Красногоровке. Я думаю, что подобная ситуация и в других городах и поселках Донецкой и Луганских областей. И вот сейчас мы в студии с Олегом Николаевичем Сюсяйло хотим, это экс-прокурор Донецкой области, мы хотим поговорить о том, как, наверное, такая ситуация влияет на то, что процветает коррупция сейчас в Донецких и Луганских областях на освобожденных территориях. Особенно очень много жалоб от людей, которые выезжают через блокпосты. Олег Николаевич, что вы можете по этому поводу
вообще
сказать?
Вообще, давно были там в Донецкой области?
Здравствуйте. В Донецке я был последний раз в июне 2014 года. Вот. Хотя на украинской территории, которая примыкает к линии разграничения, я бываю довольно часто, поэтому не понаслышке знаю о той ситуации, которая, в общем-то, там существует. И прежде всего, на блокпостах.
Но мы правы, что вот на фоне такой ситуации кризисной процветает и контрабанда, то есть она получила еще большее развитие, чем раньше. Она всегда была.
Давайте, чтобы мы могли говорить правильно, с правильной позиции обсуждать эту ситуацию, хотелось бы, поскольку я юрист, да, я даю оценку только лишь с точки зрения той ситуации, которая регулируется действующим законодательством. Если мы говорим о блокпостах, да, сегодня существует ситуация, когда мы знаем, что очень большие очереди, существует ситуация, когда не пропускают грузы, даже конкретно люди, когда завозят продукты питания для себя, есть определенные ограничения там, в количественном и качественном наборе этих продуктов. Так вот, мне бы хотелось сказать, что на сегодняшний день единственным нормативным актом, который регулирует эту ситуацию на блокпостах, вот, является приказ первого заместителя АТЦ при СБУ Украины. Это приказ номер 417 от 12 июня 2015 года. Вот, этим приказом утвержден временный порядок пропуска грузов и проезда на пересечение линии разграничения, я так скажу. Так вот, что бы мне хотелось сказать? Ну, во-первых, уже сложилась на сегодняшний день практика, и мне это приятно, что суды Донецкой области, да, или отдельные судьи уже правильно дают оценку тем событиям, которые происходят. Задерживают людей, составляют протоколы. о том, что якобы люди нарушили какой-то порядок. Но на самом деле суды сегодня не привлекают людей к ответственности за нарушение этого порядка, поскольку судебная система и суды дают уже четкую юридическую оценку, что этот нормативный акт, а именно приказ, он нелегитимен.
А почему?
Объясню почему. Значит, оценка, у меня есть решение суда, я оставлю в студии, ну, посмотрите, в общем, да, для себя интересно почитать и дать этому оценку. Первое, этот приказ, он не опубликован в официальных печатных изданиях Украины, и это в первую очередь в соответствии со статьей 57 Конституции Украины, которая говорит, если нормативный акт, который затрагивает права и свободы человека, не опубликован в официальных средствах массовой информации, он является недействительным. То есть это есть четкая конституционная норма. Вот. Первое, он не опубликован. Второе, этот приказ, он не зарегистрирован в Министерстве юстиции. То же самое, есть указ президента, который говорит для того, чтобы нормативный акт, который опять-таки затрагивает права и интересы человека, а мы понимаем, что речь идет об ограничении свободы на передвижение, как минимум, свободы или права собственности, то есть собственник провозит те продукты или те товары, которые, ну, он считает нужным. Да, его в этом ограничивают. Поэтому этот приказ, он должен был как минимум зарегистрирован в Министерстве юстиции, поскольку он имеет характер нормативно-правового акта.
Так вот. Получается, сейчас все, давайте я попробую понять с точки зрения не юриста. Получается, сейчас все ограничения в пересечении так называемой линии разграничения относительно физических и юридических лиц, они нелегитимны в принципе?
В принципе, они нелегитимны, если рассматривать это суто с юридической точки зрения.
Но это диктуется тем, что там проводится антитеррористическая операция. То есть логически они обоснованы. Почему в таком случае государство не действует законными методами и не принимает?
Вот как раз это для меня и вопрос. То есть есть масса механизмов, масса возможностей, чтобы сделать, установить такие правила легитимно. Но на самом деле, почему так не происходит, мне непонятно. Да, и самый последний вопрос, или самый последний аргумент, почему вот этот же порядок, его нельзя признавать все-таки легитимным, это то, что в силу двух законов. Два закона у нас регламентируют, кроме Конституции, защиту прав и свобод человека вот, в случае проведения борьбы с терроризмом, либо в случае введения чрезвычайного положения. Такой порядок или такие ограничения могут быть внесены только в соответствии с указом президента. Все. Больше ни один орган не имеет права принимать подобные ограничения. Это записано в этих двух законах.
То есть де юре контрабанды как таковой сейчас не существует.
Я подойду. Мы же затронули вопрос коррупции. Я к этому как бы начал с нормативного обоснования. Так вот, указ президента я назвал. Далее, в июне этого года, 15-го года, с 22 августа, действует норма, это 14 со значком 1 закона о борьбе с терроризмом, где правило провоза товаров за линию разграничения, оно принадлежит, установление таких правил принадлежит Кабинету министров. И Кабинет министров до сегодняшнего дня, то есть с августа месяца, не принял такой порядок. Вот. Это уже закреплено в решениях суда. Есть такие решения суда, я сказал, что я покажу. Так вот, теперь мы говорим, если нет такого порядка, то есть если нет легитимного порядка, человек, который привлекается к ответственности, он не нарушает ничего, поскольку нет легитимного нормативного акта. И далее я говорю о коррупции. Если сегодня тот человек, которого, да, я понимаю, люди поставлены, стоят на блокпостах, они регулируют определенное перемещение и контролирует перемещение грузов. Но этот человек, если бы он действовал в рамках тех полномочий, которые предоставлены ему законом, и за это бы получал вознаграждение, вот тогда бы он нес ответственность за коррупционное деяние. Но поскольку он не действует в рамках...
Нет факта, нет коррупции.
Нет полномочий. Поскольку взятка, я вот так по старинке скажу, да, она может быть только в том случае, когда человек за выполнение либо невыполнение своих обязанностей, которые ему делегированы государством, получает вознаграждение. Поскольку нет таких обязанностей, не делегировало ему легитимно сегодня государство таких полномочий, следовательно, он, получая вознаграждение, будет все что угодно, но не коррупционное.
Это не взятка.
Не будет коррупционное деяние. Вот я бы как юрист все-таки любое ограничение, которое происходит, я бы его мог бы сравнивать с превышением полномочий, поскольку нет легитимности этих полномочий. Вот, собственно, то, что как бы я могу сказать относительно вопросов коррупции.
Дело в том, что отсутствие механизмов, разработанных кабинетом министров во многих сферах, касаемых проведения антитеррористической операции, касаемо тех же переселенцев, да, мы уже говорили об этом неоднократно в этой студии. И никак не можем понять, в чем же дело, кто тормозит и почему это никоим образом не происходит. Может быть, вы ближе к юридическим кругам и знаете, чем вызвана подобная инерция, что ли, я не знаю.
Знаете, вот у меня складывается впечатление, наблюдая ситуацию с нормативным урегулированием порядка пересечения линии разграничения, что все органы государственные вот от себя эту проблему пытаются оттолкнуть или переложить на другой орган. Это Верховная Рада на президента, президент на кабинет министра. Вот у меня сложилось такое впечатление. Потому что, я еще раз повторюсь, есть установленное законодательством полномочия конкретных органов. Почему эти органы от себя отталкивают эту проблему? Ну, объяснить я, к сожалению, не могу.
Хорошо, Олег Николаевич, тогда это такой вопрос. Раз вы часто бываете в Донецкой области на контролируемой Украиной территории, да. А может быть, вы нам скажете, много ходит слухов, в том числе, я так понимаю, обоснованных, а взаимных перевозках, грузоперевозках большого объема всякого рода товаров. Насколько значительны эти перевозки, по вашим оценкам? То есть это действительно люди делают бизнес во время, скажем, очень непростого военного периода, да, в нашей стране? Или речь идет просто о каких-то товарах первой необходимости, там, я не знаю, там, продуктах?
Ну, не могу говорить...
То есть, грубо говоря, это составы угля?
Сейчас скажу. Да, не могу говорить о конкретных объемах, да, ну, не знакома мне эта ситуация, не занимался я предметно. Вот. Но с другой точки зрения, мне как обычному человеку понятно, что если речь идет о необходимости существования людей на той территории, которая сегодня не подконтрольна Украине, люди нуждаются в продуктах питания, люди нуждаются в вещах, предметах первой необходимости, люди нуждаются в других тех необходимостях, которые существуют. И вот любой запрет, он всего лишь будет влечь возникновение, опять-таки, вот этой коррупции, и Б, он будет влечь лишь возможность зарабатывать тех людей, от которых зависит, въедет груз или не въедет на неподконтрольную территорию, будет только давать прибыль этим людям.
Не, ну как вот, для юриста это звучит достаточно, мне кажется, рискованно, Олег Николаевич. В таком случае любое государство должно отказаться от такого понятия, как контрабанда, да? Ведь я прекрасно понимаю, я сама жила возле границы в Луганской области и прекрасно знаю, что контрабанда была всегда. И всегда на этом наживались правоохранительные органы, те же пограничники, та же таможня. Это было. Но сказать о том, что давайте разрешим к ввозу, к вывозу все? Мы в говорим... то время как в стране такое огромное количество оружия.
Секунду, мы говорим чуть-чуть о другой ситуации. Если мы будем признавать, что линия разграничения – это граница, тогда мы будем говорить о контрабанде.
Да, в данном случае, ее нет.
В данном случае мы говорим о том, что Донецк и Донецкая и Луганская область, Донбасс – это территория Украины.
И там живут граждане
мне,
Украины.
Мне очень импонирует те мнения, которые появляются. Вот они слабенько, но появляются. Когда говорят, так за что мы будем бороться? За территорию или за людей? За доверие людей, которые остались на территории Донецкой и Луганской областей. Поэтому в любом случае надо понимать, что не только человек обязан выполнять что-то перед государством, платить налоги, ну и так далее, и так далее. У государства тоже есть обязанности по отношению к своим гражданам. И государство эти обязанности должно выполнять. Не может государство отказаться от своих граждан. Последние события мы тоже знаем, что петиция, которая собрала там более 25 тысяч подписей на сайте президента, где речь идет о том, чтобы лишать гражданства людей, которые там... говорят о сепаратистских взглядах. Вот. Но мы опять-таки сталкиваемся с Конституцией. У нас есть Конституция действующая, которая говорит, 25-я статья, что нельзя человека лишить гражданства. Нельзя гражданина лишить гражданства. Не может быть такого.
Есть еще один вопрос, который не могу вам не задать, как экс-прокурору Донецкой области. Сейчас прошел конкурс на замещение руководителей, да, местных прокуратур. Затевался этот конкурс, насколько я понимаю, в рамках реформы прокуратуры для того, чтобы... как бы дать свежую кровь прокуратуре для того, чтобы имели доступ внешние кандидаты. В результате, по результатам конкурса, доступ получило 0% внешних кандидатов. Что происходит с институтом, которым вы отдали большую, скажем, часть своей жизни? То есть по закрытости я могу сравнить это только, наверное, с медицинскими кругами.
Я скажу вот откровенно то, как я воспринимаю. Во-первых, сам конкурс, его организация, да, ну, на мой взгляд, есть большие вопросы и большая критика к тому, как разрабатывалась, опять-таки, нормативная база относительно проведения этого конкурса. Я высказывал уже свою точку зрения, что ну, были определенные шероховатости, и никто не продумывал весь механизм от начала и до конца. Да, это благое дело. Может быть, это было бы хорошо. Я двумя руками за, когда мы говорим о том, что что-то поменяется и будет только лучше. Я это тоже ожидал. Но когда я столкнулся с реалиями или с результатом, меня это, откровенно говоря, разочаровало. Вот. Потому что, ну, во-первых, конкурсы эти были построены исключительно два объективных критерия. Первый критерий – это тест на профессиональные знания, и объективный критерий – это оценка в баллах за логическое мышление, логическое, вербальное и так далее, и так далее. Вот. Но третий этап, этап собеседования, он был для руководителя, он был мне непонятен, поскольку любое собеседование, да, это исключительно субъективная оценка. И когда ты человека воспринимаешь, не зная, на что он способен или как он способен, а только лишь воспринимаешь его, как он говорит, красиво или некрасиво, да, логично или нелогично, ты делаешь оценку. Ну, на мой взгляд, может быть, это не совсем правильно. Относительно закрытости института прокуратуры в целом, я хочу сказать, что ну, прежде всего, да, мы сталкиваемся с тем, что прокурор сегодня отвечает за соблюдение прав участников уголовного процесса прежде всего. И человек должен быть, обладать как минимум знаниями законодательства. И второе, он должен иметь все-таки опыт применения этого законодательства. Одних знаний мало.
Нет, вот получается,
это мое убеждение.
Получается, что внутри системы остались те, кто был внутри системы. Понимаете?
Ну, я не считаю, что это плохо. Вот откровенно скажу, не считаю, что это плохо, поскольку ну, хорошего следователя или хорошего прокурора надо воспитать. И это не один год. Но не может человек прийти с улицы, не сталкиваясь с теми реалиями, которые существуют в работе прокурора, прийти и начать выполнять эффективно и качественно свою работу.
С одной стороны, да, я с вами согласна. Но с другой стороны, Олег Николаевич, когда речь идет о таком, ну, уже извините, буду говорить как есть, как говорят в обществе, о таком коррумпированном институте, как прокуратура, как правоохранительная система, в принципе, не пустить 0% внешних кандидатов, это, ну, как бы, в моем восприятии, это провал реформы.
Вот у меня есть пост в Фейсбуке по этому поводу, и я сказал, что поскольку непродуманная была политика, регламентирующая проведение этого конкурса, мы получили такой результат. И не факт, что те бы люди, молодые, свежие, или как их, в общем-то, называют условно, внешние кандидаты, придя на работу, они бы сразу смогли произвести эффективный какой-то необходимый государству эффект или результат. На самом деле, ну вот что еще в этом контексте хотелось мне сказать. На самом деле я не могу говорить о том, что тотальная коррупция существовала в органах прокуратуры Украины. И не факт, что поменяв даже всех людей, мы нового человека в действующей системе не соблазним. Опять-таки идти на какие-то коррупционные риски.
С соблазнами вот. Тут замечательно получается. Тут,
Елена, да. Я закончу мысль.
Да,
то
да,
есть
да.
Необходимо не людей менять просто, а необходимо поменять систему и установить систему контроля. И я об этом тоже говорю, что на сегодняшний день вы задаете вопросы действующим прокурорам, какова же цель их работы. И я уверен, что большинство не ответят вам на этот вопрос, потому что существует определенная растерянность в системе.
Да. Дело в том, что с соблазнами тут такая история. Недавно обсуждали, насколько какой должна быть зарплата у министра, да? И говорят о том, что вот у него объем огромной там ответственности, да? Давайте назначим ему, миллион. Миллион денег давайте дадим ему.
Да.
А иначе у него будет соблазн. Я считаю, что соблазн, он бывает всегда. Когда у тебя миллион денег, два миллиона денег и все остальное. Правильно?
С вами, да.
То есть системные изменения, которых мы пока не получили.
Итак, это был Олег Сюсяйло, программа «Киев-Донбасс», Громадское радио. А сейчас музыка Донбасса, и для вас работает группа «Шопенхауэр», песня «Карта».
Пришла карта на руку вас, став я свонення дощікувац. Неню ж ти мій, неню вчинь, ми таку волю йти за мене служить на ту війну. Неню ж ти мій, неню вчинь, ми таку волю йти за мене служить. Карта на руку вас, став я музиченьків дощікувац. Гей, ви музиченьки, заграйте ми чадаш на яси по вулям в той молодий час. Гей, ви музиченьки, заграйте ми чадаш на яси по вулям. Ледь за мном заплачуть три дівчатка. заплаче, бо я її брат. А друга заплаче, бо я її сват. А третя заплаче, бо плакати мусить, бо вона від мене дощі носить. А третя заплаче, бо плакати мусить, бо вона від мене.
Программа «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Напомню, что сегодня мы говорим, в ближайшее время мы поговорим об уникальном явлении в жизни довоенной Луганщины, фестивале «Радужный кот», о мифах русского мира мы поговорим, а прямо сейчас мы будем говорить о ситуации с нарушением прав человека в Крыму. Но сначала, где нас слушают, где вы можете нас услышать? В Киеве области вы можете услышать нас на частоте 70,4 МГц. Также в УКВ и ФМ диапазонах нас можно слушать в Донецкой и Луганской областях. В Волновахе 66,5 МГц, 103,8 МГц тоже в Волновахе. В Краматорске 103,2 МГц, Красноармейске 99,6 МГц, Старобельске, это Луганская область, 90,2 МГц, в Широком 101,8 МГц. В ПГТ Беловодск 92,6 МГц, в Белолуцке 100 МГц ровно, и в ПГТ Зориновка 103,7 МГц.
И сегодня у нас в гостях Вильдар Шукурджиев, правозащитник из Крыма. И мы, здравствуйте, Вильдар. Мы хотим поговорить с вами о последних фактах, и вообще о фактах исчезновения людей, крымских татар в Крыму, о нарушении прав человека в Крыму, какие сейчас есть преследования, как люди выживают в этой ситуации, вообще что происходит. Вы вот об этой ситуации с то, что 15 декабря пропали два активиста, это Руслан Ганиев и Терехов. Вы знаете, да, эту ситуацию? Можете нам рассказать?
Ситуация, она, все эти изначально нарушения прав человека, такое понятие к нам в Крым, оно пришло вместе с российской оккупацией Крыма. Если смотреть на отдельно взятый случай именно исчезновения этих ребят, надо смотреть... Что к этому привело? Привела это непосредственно оккупация. Раньше, до этого всего, у нас не было такого понимания, как исчезновение людей, пытки, убийства, преследования, суды. Такого, ну, в Крыму мы так не жили. И даже с приходом российской власти, так называемой, появилось у нас такое слово, как терроризм. Надо вспомнить всех остальных пропавших за много ранее, чем Терехов и Ганиев. Это такие, как Шармарданов, Зинединов, Корж, Черныш, это Бондарец. Это, ну, очень много, уж простите всех, кого я не вспомнил. На самом деле список пропавших без вести, это он очень много. Я думаю, что этот список будет, к сожалению, только пополняться другими фамилиями и людьми, которые, ну, не согласны с данным положением дел.
Вильдар, а ведь некоторые из этого списка, некоторые люди, они пропали достаточно давно. Нет ли каких-то уже людей, ну, о судьбе которых стало известно?
К сожалению, есть только более-менее раскрытая ситуация с пропавшим, с Ришатом Аметом. И то потому, что нашли его труп. К сожалению, нашли его труп. Все остальные просто исчезли. Их нету. Людей нету.
Вильдар...
И непосредственно они были исчезнуты. Совсем недавно тоже так же. Это Арсланов, если фамилию не путаю, он среди белого дня буквально был схвачен неизвестными людьми в 100 метрах от того места, где я живу, это в поселке Фонтаны.
Нам очень трудно понять, как жить в этой ситуации, да, как... Что происходит? То есть поступают сначала угрозы какие-то. как это давление происходит? Человек пропадает среди бела дня.
Я думаю, что люди, как бы это цинично, как бы это даже не звучало, как бы это цинично, как бы это жестко не звучало, я думаю, что люди, пропавшие люди, они все-таки имели какие-то знаки, именно какие-то посылы о том, что они, с ними что-то может произойти. Я уверен, что до этого с ними производили какие-то беседы, были какие-то непосредственные посылы к угрозам, были, ну, что с ними производили беседы. Что это не, я думаю, что это не просто так вот. Шел человек, и он раз и исчез. Я думаю, что люди в основном, я думаю, что пропадают.
Те, кто не пошел на сотрудничество, да?
Однозначно, те, которые не пошли на сотрудничество, это однозначно. Это однозначно те, которые не пошли на сотрудничество. Но здесь и как бы говорить о том, что вот люди, которые пошли на сотрудничество, они не пропадают, вот люди, которые не пошли на сотрудничество, они не пропадают. Пропадают, ну, тоже так однозначно говорить нельзя. Я хочу сказать о том, что возможно, эту печальную статистику можно было бы уменьшить в разы, если бы люди не боялись бы заявлять вот. Обо всем
я
об этом.
Я хотела спросить о правовых последствиях.
О поступающих и в их адрес и в адрес их родных и близких каких-то угроз.
А, угроз.
Непосредственных посылов, непосредственных как бы вот само зачатие. То есть это, опираясь на опыт, в том числе на свой личный опыт, это обычно как происходит? Это либо кто-то из ближайшего окружения начинает с тобой работать. То есть начинается примерно так. А зачем тебе это нужно? Надо уже успокоиться. А ведь все уже нормально. И вот именно с этого...
То есть это не сотрудники правоохранительных органов, да, там ФСБ и так далее. То есть это какое-то близкое окружение, да?
Начинается обработка. Человека. Начинается обработка человека именно с близкого окружения. Угу. Именно человек с близкого окружения. Само собой, с ним поработали сотрудники правоохранительных органов, так называемые сотрудники правоохранительных органов, которые сегодня действуют на территории Крыма. Само собой, они были посланы к этому человеку. Я думаю, что и Ганиев, и я думаю, что и эти люди, которые вот буквально вот недавно пропали, я думаю, что и к ним были посланы те же самые люди. На сегодня, ну, они просто не прочитали эту ситуацию и предпочли как бы вот умолчать. Мы будем молчать, мы будем это терпеть, мы будем переживать, просто переживать. Ну, я призываю о другом. Если поступают, пользуясь вашим радио, призываю о другом. Если поступают хоть какие-то посылы, хоть какие-то намеки, хоть какие-то малейшие какие-то угрозы, человек должен включить хотя бы самозащитную реакцию. Что для этого нужно? Тут же сообщить родным и близким, чтобы была такая беседа. Сообщить человеку, кто к тебе подходил. Если были какие-то вызовы на допрос, надо сообщить тут же. Не надо бояться, надо публично действовать. Что боится вор, что боится преступник?
Огласки.
Он боится публичности, огласки. Если свободолюбивые люди будут действовать публично и оглашать об таких угрозах, я думаю, что мы, наоборот, не будем помогать оккупанту нас уничтожать. Мы будем, наоборот, ему помогать самоуничтожиться на территории Крыма.
Это Вильдар Шукурджи, Громадское радио, программа «Киев-Донбасс». Вильдар, есть вот такой вопрос. Крымские власти постоянно очень часто заявляют, что крымские татары якобы не пропадают, а вот кто-то из них, например, там вербуется куда-то на войну, там на Ближний Восток, на Дальний Восток, на Сирию, еще куда-то. Как вы относитесь к таким заявлениям крымских властей? Это имею в виду самопровозглашенные крымские власти, которые сейчас управляют полуостровом.
Я вас понял. Такие страшилки о том, что крымские татары массово тренируются в лесах Ялты, массово тренируются в лесах Бахчисарая, они были, к сожалению, эти слухи были, имели место и при украинской власти, но они были четко распространены, пятой колонны Москвы на территории Крыма. Для чего это нужно? Это, прежде всего, это страшилка для того, чтобы оправдать свои свои преступные действия в отношении крымских татар и других лиц, населяющих полуостров.
Вильдар, у меня такое вообще впечатление, что я сейчас перечитываю воспоминания репрессированных из 1937 года. Да? Я хочу понять, где здесь место любого государства, да, пусть самопровозглашенные власти, пусть какой бы то ни было, каковы правовые последствия? Исчез человек, по факту исчезновения человека, заявляется, пишется заявление в милицию его родными и близкими. И что дальше? Что дальше?
Дальше оккупационная власть Крыма действует по принципу «нет человека, нет проблемы». То есть это на сегодня российская...
Стоп, ну возбуждается какое-то там, я не знаю, следствие, там, дело?
Я продолжу. Для того, чтобы не возбуждать какого-то действия, какого-то следствия, эта так называемая власть заявляет как раз о том, о чем спросила ваша коллега. То есть люди не исчезли, люди пересекли границу Крыма и благополучно...
По любви ушли в Сирию, да?
Да, по любви ушли в Сирию воевать там за, само собой, за ИГИЛ, само собой, за терроризм.
Прямо сейчас к нам присоединилась к нашей беседе Ольга Решетилова. Ольга недавно побывала в Крыму, она волонтер, журналист, и вот тоже встречалась с активистами, с представителями крымско-татарского народа, и Ольга сейчас нам расскажет о том, что сейчас происходит в Крыму.
Здравствуйте. У нас Вильдар уже нам рассказал об исчезновении людей, чтобы вы были в курсе. Страшная картина, если честно. Картина безнадежности, если честно, возникает. У вас такое же примерно впечатление?
Да. Если вот так общее впечатление, да, это абсолютный страх. Вот там людьми руководит страх. Еще вот когда ты подъезжаешь к границе, этот страх, вот он визуализируется, да, в колючей проволоке, натянутой на вот этой российской границе, на вот этой решетке, куда загоняют людей, где они выстаивают очередь, чтобы пройти эту границу. С нашей стороны это все выглядит, знаете, так по-аматорски. Стоит там Азов вот сейчас, как-то, знаете, в такой форме разнобой, как мы привыкли. Знаете, у нас это все отдает махновщиной. То там, конечно, ты только подъезжаешь к границе, ты уже сразу чувствуешь систему. Но я вам скажу, что то впечатление, которое мы имеем от... здесь, в Киеве, да, то представление о том, что происходит в Крыму, очень сильно отличается от того, что происходит на самом деле. Потому что у нас-то впечатление, мы слышим все от тех проукраинских крымских татар, которые фактически выехали, да, или от украинцев, которые выехали, которые так или иначе поддерживают Украину. На самом деле не совсем все так выглядит. И те же крымские татары, нам кажется, что это монолитный народ, который однозначно за возвращение Крыма в состав Украины. Это не так. На самом деле сейчас крымские татары разделились на две больших группы. Это вот проукраинские крымские татары, большинство их выехало на территорию Украины, в Крыму остается небольшая часть. Это пророссийские или русские, как они сами на себя называют, крымские татары, которые поддерживают развитие крымско-татарского народа в составе Российской Федерации. И их, в принципе, сейчас, в данный момент, наверное, много чего устраивает, хотя, я же говорю, страх присутствует. И, собственно, крымские татары — это, наверное, самая большая группа, которая, в принципе, готова поддерживать сотрудничество с любым государством, лишь бы были восстановлены права коренного народа и вот восстановлена государственность крымских татар вот в рамках Республики Крым. И они тоже сейчас вынуждены искать сотрудничество каким-то образом с Российской Федерацией. Они пишут петиции Путину. Вот я была на совете старейшин Алушты, я была поражена. Они действительно вот пишут по поводу соблюдения прав, да, на языковой, по поводу языкового вопроса. Они пишут петиции Путину. Они действительно считают, что Российская Федерация восстановит их права. И что самое интересное, на этом совете старейшин был один проукраинский крымский татарин, который говорит, давайте наряду с... Они писали петицию об изучении крымско-татарского языка в школах. И, это гарантировано законодательством Российской Федерации, но по факту, конечно же, не исполняется, мы все прекрасно это понимаем. Так вот, этот проукраинский крымский татарин говорит, давайте наряду с крымско-татарским писать и украинский язык. Так ему сказали, нет, за украинским языком, и в этом есть, это правда, за украинским языком стоит 40-миллионный народ. Пусть он отстаивает свои права. Нам сейчас главное отстоять права крымско-татарского народа.
Ну, я, опять же, дежавю, да? Вот история с баским народом, да? И борьба за независимость. Абсолютно аналогии возникают.
Оль, ну, вы сами сказали про страх, который присутствует. Я вот сама недавно, я буквально месяц как в Киеве, до этого я жила в Крыму и работала. Просто вот вы думаете, что, вы говорите, что много татар, которые поддерживают Россию. Я думаю, что среди них далеко не все поддерживают России, даже те, кто так говорят, потому что страх — это действительно очень сильное чувство, которым руководствуются люди. А по поводу крымско-татарского языка, вот, например, под Керчью была школа, которую закрыли в Заветном. Ну, были классы крымско-татарские, их просто закрыли. И, насколько я знаю, такая ситуация по всему Крыму. То есть при Украине было, может быть, сложно, и людям приходилось отстаивать свои права крымско-татарскому народу в плане языка, культуры. Вот. Но это было гораздо свободнее. Была свобода, была возможность. Да. Да, сейчас, насколько я сама знаю, школы, классы закрываются. Да, где-то разрешают, может быть, там выступить с крымско-татарским танцем или песней, но не более того. То есть делается просто какая-то легкая такая, знаете, ну, в кавычках говоря, показуха.
Имитация.
Имитация, да. Но реально...
Смотрите, мы сейчас говорим о ситуации в Крыму, о ситуации с правами человека, о фактах исчезновения людей, к сожалению, вот только недавно состоявшихся в том числе. Очень много было всяких споров, разговоров вокруг энергетической блокады, да? Вокруг товарной блокады, возможной и невозможной. У нас есть мнение Мустафы Джемилева, народного депутата Украины. Давайте послушаем, и я попрошу вас прокомментировать.
Если вот это соглашение о взаимных поставках электроэнергии не будет... загодя объявлено российской стороне, что она там прерывается, то она автоматически пролонгируется. Но пролонгировать вот это соглашение в нынешнем виде – это просто преступно. Во-первых, там терминология. Она в соответствии с заключением комиссии Кабмина, она противоречит национальным интересам и экономически также невыгодна. Мы говорили о том, что можно заключить новые соглашения, но там должно быть четко указано, что электроэнергия поставляется из материковой части Украины в автономную республику Крым, в скобках Украина, временно оккупированной Российской Федерацией. Если Россия согласится на такой термин, можно уже дальше говорить об условиях, о цене и все такое. Но поскольку мы это уже сказали в прессе, что наши такие условия, то уже Путин, по-моему, через день или через два, он сказал, что не будет закупать. Ну, слава богу, не хочет, не надо. Но сейчас нам нужно принять закон, я думаю, там вот этот законопроект сыроеда, и там еще несколько авторов, о том, что вообще прекращать какие-либо торговые отношения с оккупированной территорией. На самом деле абсурд. Мы говорим о необходимости присоединения к санкциям западных стран, а сами же как будто бы ничего не бывало, продолжаем торговать и с оккупантами, и с оккупированной территорией. Вот такая ситуация.
Громадское радио, вы слушаете Громадское радио. В студии для вас работают Елена Терещенко и Елена Лысенко. И у нас в гостях Вильдар Шукурджиев и Ольга Решетилова.
Да, говорим мы о ситуации в Крыму. Вот такое мнение уважаемого народного депутата Мустафы Джемилева. Какое, как вы думаете, вообще влияет на умонастроение энергетическая блокада, товарная блокада, возможно, повлияет? Как она повлияет? Или мы обсуждаем то, не то, а нужно обсуждать совершенно иное отношение со страной, агрессором.
Вильдар, как вы считаете?
Я не думаю, что нас больше полюбили в Крыму после того, как началась энергетическая товарная блокада. Да, нет?
Ну, для меня Мустафа Ага Джемилев — это не народный депутат Украины, это прежде всего лидер нации, лидер мнения нации. Безусловно, авторитет. И мне, как крымскому татарину, но я считаю себя просто даже не готовым и не имеющим права комментировать его слова. Ни морально, ни интеллектуально.
А мы не комментируем слова, мы ситуацию.
Я продолжаю, я продолжу. Что касается, я проукраинский, крымский татарин. Вот. Что касается самой энергетической блокады, продовольственной блокады, я неоднозначно уже говорил об этом, и сейчас скажу, я целиком и полностью на стороне блокирования. Есть некоторые нюансы в инструментах, как это происходит. Где-то я могу быть не согласен в инструментах, то есть в самом процессе этого блокирования. Но то, что само понятие блокирования однозначно нужно. То есть если мы страна не может наполовину воевать или наполовину жить мирно. То есть мы должны определиться, нашу территорию оккупировали, наш народ, украинский народ, крымско-татарский народ, проукраинских активистов все-таки истребляют, все-таки подают геноциду или нет.
Или мы делаем вид,
или что... мы делаем вид, что нам все хорошо и будем бороться за сердца и умы крымчан. Простите, за сердца и умы крымчан, тех людей, которые ходили на референдум и кричали о том, что Путин, забери нас с этой проклятой Украины, за сердца и умы этих людей мы будем бороться. Или все-таки мы будем отстаивать свою территориальную целостность даже таким мирным способом. Это мирный способ, это демократический способ. Санкции, экономические санкции, они против Российской Федерации ввели все цивилизованные государства мира. И Украина, как подвергшаяся агрессии, не может в этом не участвовать.
Вот смотрите, у Вильдара это взгляд все-таки изнутри ситуации. Он внутри ситуации, он внутри
здесь
проблемы.
На территории Украины.
Вильдар живет и работает в Крыму,
да,
просто сейчас приехал в Киев.
А теперь ваш взгляд все-таки снаружи, да?
Я, ну, честно говоря, вот мы пробыли, да, там некоторое количество дней в Крыму. Сейчас, на сегодняшний день, энергетическая блокада не чувствуется в принципе. Есть еще, не довели свет еще до каких-то сел, но Алушта, Симферополь, вот где мы были, ни разу мы не видели отключения света. На сегодняшний день фактически энергетической блокады нет. И когда я из Симферополя захожу на нашу ленту новостей и смотрю, как там Порошенко делает заявление, Джемилев, такое впечатление, что мы живем в какой-то, знаете, своей собственной иллюзии. Там люди... Ну да, было 4 дня таких критичных. Кто-то поддерживал, кто-то не поддерживал эту блокаду. Но удара такого, как здесь думают в Киеве, ни по экономике, ни по умонастроениям не было. Что мне говорили, тоже ж, опять, крымские татары есть разные. Среди них я встречала тех, кто действительно поддерживает, хотя абсолютное большинство говорит, что блокаду надо было делать в первый, ну, максимум второй месяц после оккупации. Сейчас, когда уже пути и продовольственного снабжения, и энергетического как-то более-менее налажены, она, в принципе, не имеет смысла. Но эта энергетическая блокада, как считают не все, но многие мне говорили, крымские татары, ударила, собственно, по крымским татарам, потому что если там уже как-то более-менее настроение утихли, да, там, особенно со стороны россиян по отношению к крымским татарам, вроде как-то опять начали мирно существовать, то после того, как энергетическая блокада была сделана руками крымских татар, к крымским татарам опять настроения ухудшились. Некоторые даже считают, что вот последние пропажи людей связаны с этой блокадой. То есть нельзя говорить, что однозначно вот в Крыму все проукраинско настроены, и крымские татары, и украинцы, кстати, про них, про украинцев еще надо будет сказать отдельно, нельзя говорить, что вот они вот все однозначно поддерживают эту блокаду. Тем более она сейчас практически и не чувствуется.
Так. А с другой стороны, каким образом жить общение, да, крымских татар, если они должны постоянно думать, не обидится ли на них все остальное население?
В меньшинстве им вот то, что происходит там, и то, с чего мы, собственно, начали, страх,
Ну, страх от чего? Страх от того, что настучат, страх от того, да, что схватят.
Да, да, тут просто вот сейчас даже
то есть это вот так
крымских татар
ощущается.
Склоняют к сотрудничеству с МВД, например. Вот последний случай в Джанкое, я общалась с Абдурашитом Джапаровым, да, это он координатор контактной группы по мониторингу прав крымских татар. Так вот он рассказывал последнюю историю. Если раньше просто там подбрасывали, например, наркотики крымским татарам и таким образом склоняли их к сотрудничеству с МВД, то последний случай, это был в Джанкое, когда просто спустили человека в подвал, подключили динамо-машину, то есть и пытали током. Этот человек таки не сломался, он пришел потом вот к правозащитникам, и они сейчас максимально пытаются как-то это дело раскрутить.
К сожалению, у нас заканчивается время. У нас сегодня в студии были с нами Вильдар Шукуджиев из Крыма и Ольга Решетилова, волонтер, журналист из Киева, которая недавно побывала в Крыму. В студии для вас работают Елена Терещенко, Елена Лысенко. За режиссерским пультом
звукорежиссерским Дмитрий Смеян. А сейчас новости.